Первое послание Петра. Мы дальше продолжаем изучение послания Петра. Вторая глава, 9-10 стих. Два стиха первого послания святого апостола Петра. Будем читать вместе с вами 9-10 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Вот такой текст Священного Писания. Вы прослушали, я читал, и вы читали, следили. И желание моего сердца сегодня обратить внимание. Народ Божий – это народ высшего благородства. Так об этом повествует нам Священное Писание. Вы знаете, мы в прошлый раз закончили 8 стихом. И 8 стих говорит ужасные вещи, смотрите, о которых они, то есть люди, непокоряющиеся, неверующие люди, о которых они, притыкаясь, не покоряясь слову, на что и они оставлены. Вы вдумаетесь в эти слова. Почему так много процветающих ложных религий? Почему так много ложных учений, ложных доктрин? И некоторые из них имеют огромнейший успех, процветают. Вы не обратили внимания, что здесь Петр говорит: эти люди оставлены в своем заблуждении. Почему? Они преткнулись. Когда им возвещалась благая весть об Иисусе Христе, когда им возвещается спасение, и спасение нужно принимать на Божьих условиях, на библейских условиях, абсолютно исключая всякую человеческую философию, многие люди не согласились принять спасение на Божьих условиях, и поэтому они стараются что-то внести свое, какие-то коррективы. Так вот, Господь говорит, они преткнулись. Почему? Потому что они посчитали принять спасение на Божьих условиях неприемлемо, невозможно. И поэтому Господь говорит через Петра, они оставлены. Это ужасно, дорогие мои. Это ужасно думать о том, что ты человек верующий, думать о том, что ты человек спасенный. Соблюдать всякие религиозные традиции, обряды и тому подобное, соблюдать, не зная о том, что они оставлены Богу. И это так заметно, особенности, помните, речь Иисуса Христа, когда Он сказал, в момент Его пришествия будет множество людей религиозных, высоконравственных по своему состоянию, претендующих на спасение, они скажут твоим именем, мы и то делали, творили, и то. А Господи, я не знаю вас, оставленный. Вот оно что, дорогие мои. Так вот, что я хочу сказать. Бог никогда ни с кем не ведет переговоры. Ни с людьми, ни с ангелами. То есть Бог никогда не ищет точки соприкосновения с своим творением и сказать, а вот в этом мы имеем с тобой одинаковые взгляды, поэтому давай мы вот сядем за стол переговоров и поговорим с тобой. Да, вы приткнулись, да, вы не поверили, но у нас есть точка соприкосновения. Вы же верующие люди, вы же верите, что Бог есть? Есть. Ну тогда давайте мы поговорим с вами, и я вам докажу, что я являюсь именно Мессией, именно Сыном Божьим. Дорогие мои братья и сестры, Бог никогда ни с кем не ищет точки соприкосновения. Это сегодня люди учат и научают, что для того, чтобы человека привести к Богу, надо найти точки соприкосновения с этим человеком. В чем вы сходитесь? Какие взгляды у вас одинаковые? И на почве этих взглядов развивать. Бог говорит, следуй за Мною, помните? И они оставили и последовали за Христом. Вот как говорит Бог. Бог, беседуя с самарянками, прошлое воскресенье вечером об этом говорили, это очень существенная тема, Бог, беседуя с самарянкой, Он ей сказал, «Я тот человек». Все. И она уверовала, и она пошла. Вот как Бог говорит. Смотрите, Бог излагает одну из важнейших истин Священного Писания. Евангелие Иоанна 6 глава 53 стих. Бог говорит, «Если не будете есть плоти Сына Человеческой и пить крови Его, то не будете иметь жизни в самом себе». Часть учеников, они говорят, кто это может слушать, такие вещи? И они отошли. И заметьте, Христос не говорит, подождите, ребята, подождите, подождите, вы вернитесь назад, мы сейчас сядем, я вам сейчас все объясню. У нас же есть точка соприкосновения, вы же религиозные люди, вы высоконравственные люди. Это же не то, что там какие-то разбойники или блудники были возле него, это люди высокой нравственности, высокой религиозности. Подождите, я сейчас вам все объясню. А Христос что говорит взамен? Он говорит, а вы не хотите отойти? И Петр не говорит, Господи, ну это они вот такие неучи, они ж недоразвитые, они не... а нам все понятно. Петр тоже не понимал этих вещей в это время. Да и мы сегодня многие не понимаем, правда, что это значит. Есть плоть и пить кровь Иисуса Христа. Но это не извиняет людей, которые оставляют Господа, потому что им что-то непонятно. Петр говорит, мы... уверовали и познали, что ты есть Сын Божий. Вот оно, как действует наш Господь. Так вот, у каждого человека есть его личные греховные влечения. Вот оно что. У каждого человека. Как быть? Есть Слово, которая абсолютно не считается с нашим личным влечением, что нас влечет. Есть слово, которое в равной степени, в одинаковой степени касается грешников первого века, грешников 21 века, в одинаковой степени это слово. Посмотрите, мы с вами как-то недавно говорили вечером, этот богатый человек, там, когда он попал в ад, он говорит, о, пошли Авраам, пошли Лазарев, у меня там 5 братьев, они тоже погибают. Что ему сказал Авраам? У них есть слово. Вот оно что. Но он не согласен с этим. Вот в чем дело. Он не согласен принять спасение на основании Божьих требований, на основании Слова Божьего. Нет, он требует, он говорит, нет, неправильно это, Бог неправильно это сделал. То есть он обвиняет Бога в своей погибели и в погибели своих братьев. Бог не вступает в переговоры с грешным человеком. Он называет вещи своими именами, и он говорит так. Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Независимо от того, понятно это слово или непонятно. Это Божье повеление. Вот оно что. У них есть слово, но твое влечение есть грех. А сегодня люди говорят, я не виноватый. Почему? Потому что меня Бог таким создал, я не виновен. Он создал меня таким, что мое влечение к одинаковому полу, к мужскому полу. И я не могу. Да, у тебя есть влечение, но Писание объясняет четко, ясно и определенно. Твое влечение есть грех. И поэтому ты должен обратиться к Богу вместе со своим влечением. Он это влечение снимет, потому что это грех. То есть у Бога есть слово. Бог не сядет за один стол переговариваться с этим человеком, потому что я бы поверил бы, и все, но, Господи, у меня влечение к такому же полу, к одинаковому. Нет, Бог говорит, ты должен покаяться и понять, что твое влечение есть грех. И тогда мы будем, после этого, когда ты покаешься, вот тогда мы будем с тобой разговаривать. Вот как Господь говорит нам. Но, посмотрите, Христос, отвечая вот этим людям, которые имеют свои собственные взгляды на Слово Божие, на спасение, Он говорит, но я знаю, вы не хотите прийти. Вот проблема. Вы не хотите согласиться с Моим Словом. И это проблема. Вот она главная. Мы говорим этому человеку, слушай, но приди, послушай Слово Божие. Ну, потрать на это время хотя бы полчаса. Отвлекись от всего. Выслушай объективно. Скажи душе своей, а вдруг я ошибаюсь? А вдруг я не понимаю еще? Я выслушаю. Но посмотрите, люди говорят, я не пойду, я не буду слушать, я не хочу этого слушать, все. Вот она проблема. Проблема не в том, что человек защищает свои взгляды, а в том, что он не хочет. Ему нравятся вот эти свои плотские вожделения и желания подогревать, согревать их, давать им простор. Вот в чем дело. Так вот, дорогие мои, апостол Петр, или вернее Господь через Петра, подводит вот эту вот границу, черту эту, удивительная черта. Что это за черта такая? Церковь – это народ Божий. Церковь – это особый народ. Послушайте еще раз, что говорит Господь через Петра. «Но вы – род избранный, те оставлены погибать в своем неверии, в своем ложном учении». Они оставлены погибать. Но вы совершенно иные люди, совершенно иной род. Какой? Вы избранные, вы царственное священство, вы народ святый, вы люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Аминь, хочется сказать. Аллилуйя, хочется сказать, в действительности, посмотрите, как Бог отзывается о людях возрожденных, спасенных. Это не наша характеристика, это не мы заслужили, это дар Божьей благодати, дар Божьей милости. Если доживем до следующего воскресенья, мы дальше будем смотреть 11-12 стихи. Из этого же послания. Так вот, спасенные люди – это совершенно иной народ. Поэтому я понимаю, потому что так учит Священное Писание, как можно остаться равнодушным, читая вот этот текст? Это невозможно, дорогие мои. Это потрясающая любовь Божия, потрясающая. Поэтому, милые мои, я хочу сказать в начале и потом и в конце, я хочу этим закончить, дорогие мои. Если мы в действительности пережили в своей жизни рождение свыше, если мы в действительности в нашей жизни был этот момент, когда мы видели себя погибшими грешниками, но Бог в своей милости вырвал нас из этого ада, то нам нужно почаще оглядываться назад. Не в том смысле, как Христос говорит, возложивший руки на плуг и оглядывающий назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Нет, не в этом смысле, а оглядываться назад для чего? Посмотрите вы, стремящиеся к правде, посмотрите на глубину рва, из которого Бог вас извлек. Вот для чего, чтобы видеть, где мы были, чем мы занимались. А теперь сравните, кто вы есть. Вот для чего оглядываться назад. Если мы таковые, как пишет Писание, если мы на самом деле те, кто хочет, какими хочет видеть нас Господь. Конечно, есть очень много номинальных христиан, которые никогда не пережили рождение свыше. Они христиане по рождению, по наследству, они христиане по традиции и тому подобное. Так вот, первое, на что обращаю внимание, я из прочитанного текста. Народ Божий – это особый народ. Но вы – так начинается этот абзац. Читайте внимательно, дорогие мои. Главная тема послания апостола Петра – главная тема – народ Божий есть особый народ. И заметьте, кому он пишет? Он пишет тем, кто в изгнании. Он пишет тем, кто в посмеянии, кто в поругании. На них смотрели как недоразвитых людей, как какие-то отбросы общества. Так считало в то время христиан. А Господь говорит, но вы, народ, особый народ. То есть, это народ избрал себе Господь. Конечно, я знаю, что когда мы говорим об избрании, то я знаю, что некоторые люди абсолютно не согласны с этим, их бросают в жар. Особенности, если люди выросли в христианских семьях, и они понимают, что их вера есть результат посвященности родителей, результат молитв родителей и тому подобное. Конечно, это все на своем месте, но Писание говорит четко, ясно и определенно. Вы род избранный, вы особый народ. Вот оно что. Чем отличается верующий человек от неверующего? Отношением к Иисусу Христу. Посмотрите, мы в прошлый раз говорили, Он для вас, верующих, драгоценность. Вот отношение. Поэтому судите, насколько наша вера. Является ли наш Господь Иисус Христос для нас драгоценностью? Это самое дорогое имя для нас. Это личность, ради которой мы согласны и в огонь, и в воду. Для неверующих камень преткновения. Какая разница? Вы верите, а они не верят. Вы приступили ко Христу во спасение, а они отвергли. Этот же камень в одинаковой степени. И для них, и для нас он во спасение. Но вы отвергли, заметьте, Писание говорит вот о том, что в своей погибели эти люди виноваты потому, что они отвергли этот камень. Они виновны в этом. Итак, следующее, на что обращаю внимание. Посмотрите, но вы род особый, особый род. Вы знаете, когда я читаю Ветхий Завет, книга чисел. Давайте мы некоторые моменты, найдите книгу «Чисел», 23 глава, пожалуйста. Книга «Чисел», 23 глава. Если вы будете по порядку читать, то «Бытие», потом идет «Исход», потом идет «Левит», а потом идет книга «Чисел». 23 глава. Здесь мы находим удивительные вещи. Валаак, царь Моавитский, послал послов в далекую страну, чтобы призвать Валаама, вот этого ложного пророка, который бы пришел и проклял народ Божий, народ израильский. Итак, мы читаем 23 глава, 8 стих. «Как прокляну, оправдывается Валаам, Бог не проклинает его. Как я изреку зло, Господь не изрекает на него зла». А дальше посмотрите, что видит Валаам с вершины скал, с вершины горы. «Вижу я его с холмов, смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народом и не числится». Это удивительно. Народ живет отдельно, прообраз церкви, абсолютная обособленность. Кто сделал Израиль обособленным народом? Бог. Они ничем не лучше, чем все остальные народы. Так учит Писание. Но Бог их сделал. Посмотрите дальше, 21 стих, 23 стих. Посмотрите, второй раз, когда Валаам зашел и второй раз посмотрел на израильские шатры, там, на этот стан, он говорит, не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его снимет трубный царский звук у него. Нет волшебства в Иакове, нет ворожбы в Израиле. Интересно, в Израиле нет никакой беды? Так они все время, только недавно они же, помните, там тельца себе сделали, там плясали вокруг этого тельца, Бог поразил, сколько людей, и все, сколько они отступали, они хотели Моисея побить камнями и прочее. Но, милые мои, но это отдельный народ. И судить об Израиле никому не дано. Тебе, Валаак, не дано право судить об Израиле, потому что Израиль – это Божий особый народ. Этот народ не числится среди остальных народов этого мира. Вот оно что. Он сделал это ради своей святости. Он сделал его обособленность, и его обособленность заключается в святости самого Бога, не в их личной святости и праведности, а обособленность Израиля заключается в святости Бога. Вы улавливаете прообраз церкви, в чем наша святость заключается или в ком наша святость? Наша святость, как запачканная одежда. Но наша святость в Нем, наша обособленность во Христе Иисусе. И поэтому церковь – это тоже особый народ. Почему? Потому что этот народ избрал сам себе Господь. Вот кто. Так мы прочитали, вон 23 глава, 18-24 стих. Посмотрите, каким Бог видит народ израильский, без пятна и без порока, когда народ находится в окружении нечестивых народов. Бог смотрит на свой народ, как на народ особый. Почему? Потому что его святость в святости Бога, его праведность в праведности Бога. Поэтому он говорит, тебе, Валаак, не судить о том, есть там ворожба или нету, есть там беззаконие или нет, это не твоего ума дело. Я этот народ избрал, и я его буду судить. Так вот, посмотрите, в чем благословение его обособленности этого народа. Заметьте, Бог не человек. Как я прокляну? Бог не проклинает его. Так говорит, к сожалению, пророк Валаам. Вот оно. Обособленность Израиля заключается в верности Бога. Даже тогда, когда мы неверны, он остается верен. Вот что должно наполнять наши сердца особой благодарностью, особым благоговением, понимая свое несовершенство, мы знаем о том, что наша обособленность в его верности, то, что он сказал. Поэтому нету никакой силы в мире, которая бы могла бы помешать Богу осуществить свою клятву по отношению к своему народу. Нету никакой силы, дорогие мои. Более того, смотрите, Бог не проклинает. Поэтому, дорогие мои, нас могут проклинать кто хочет и сколько хочет. Нам нечего бояться. Бог не проклинает. Следовательно, все эти вот наговоры и все то, что в мире против церкви, это все мыльные пузыри. Даже у мыльного пузыря и то больше силы, чем в этих проклятиях нечестивцы. Теперь дело идет гораздо дальше. Посмотрите, чем больше дьявол ополчается против народа, тем больше Бог проявляет свою защиту своему народу. Посмотрите, подумайте только, сколько оскорблений в адрес церкви, сколько всяких недоразумений. Даже сегодня среди верующих людей можно слышать такие слова: «О, церковь спит, церковь уснула» и тому подобное. Я думаю, вы слышали такие слова. Так вот, а теперь послушайте, как Бог смотрит на это дело совершенно иначе. Невероятно, но факт. Посмотрите, Римлянам 8 глава, 33-34 стих. Кто может обвинять народ Божий? Бог его защищает. Божий покров находится. Бог среди народа, так мы прочитали. Так вот, дорогие мои, самое страшное, или вернее, самое страстное желание дьявола, который в лице Валаака нашел верного своего сотрудника и в лице Валаама нашел верного своего соработника, вот, он пошел бы на самые большие жертвы. Посмотрите, он говорит Валааму: «Я тебя озолочу, я дам тебе все, что ты хочешь, только прокляни». А Валаам говорит: «Не могу. Хочется мне завладеть твоим золотишком». Он очень хотел обогатиться, но не могу, потому что Бог не проклинает. Ты понимаешь или нет? Что я абсолютно бессилен. Помните, Бог говорит для Израиля: «Всякое оружие этого греховного мира против тебя не имеет никакой силы». Вот оно что. Поэтому посмотрите, какие огромные средства сегодня тратятся на проклятие народа Божия, на проклятие церкви, чтобы уничтожить церковь. Ну, может быть, скажем, в нашей стране мы не видим того, чтобы физически церковь уничтожалась. Но тем не менее, заметьте, все средства государства направлены против того, чтобы церковь исчезла. Все лучшие университеты сегодня, не только Америки, но и мира, что они делают? Самые мощные общества сегодня, самые мощные общественные организации, какова цель их? Истребить церковь. Вот оно что. Самые мощные. Но бесполезно. Посмотрите, 24 стих. Чем больше ярость дьявола, чем больше он начинает действовать, чем больше он тратит на то, чтобы разрушить дело Божие, чтобы церковь погибла. Посмотрите, Валаам увидел, 24 глава чисел, что Господу угодно благословлять Израиля, не пошел. И дальше, смотрите, что тут, 5 стих, удивительный стих. Он смотрит на Израиля и говорит: «Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные деревья, насаженные Господом, как кедры при водах». Почитайте дальше это. Удивительно, правда? Этот народ ничем не лучше других народов. Но чем больше в ярости своей дьявол ополчается против народа Божия, тем больше Бог этот народ превозносит. И в конце концов, заметьте, мы прочитали: «Но вы, род избранный, царственное священство, люди святые, люди, взятые в удел». Вот как Бог говорит. Кому? Простым людям, которые ничем не лучше тех, которые вокруг нас. Но наша святость в нем заключается, и наша верность и преданность в Его верности, верности Иисуса Христа. Вот что получается. Изобилие благодати. Чем больше ярость дьявола, тем больше изобилие Бог изливает свою благодать. Посмотрите, как прекрасны. Псалмопевец говорит о том, что прекраснейший из сынов человеческих. На кого он так говорит? На того, о ком пророк Исаия говорит: не было в нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его. А псалмопевец говорит, что он прекраснейший из сынов человеческих. Видите, какие отношения. Вот одна группа людей, для них он прекраснейший из сынов человеческих, а для другой группы людей: да если бы он не был злодей, разве мы привели бы его к тебе, помните? Они так сказали во дворе Пилата. Второе, на что обращаю внимание из того, что мы прочитали, характер народа Божьего. Это очень важно, дорогие мои. Это, я бы сказал, супер истина. Вы знаете, когда мы с этим человеком разговаривали, вот, и он нам интересную вещь сказал. Он говорит, что раньше в силу обстоятельств жизни там в Советском Союзе и в странах все, раньше молодые люди и всех нас учили так: о, этого нельзя делать, и все, вот мы должны были быть вот такими, вот такими, вот такими. Это можно, это нельзя. Но оказывается, он говорит, что этого очень мало и недостаточно. Сейчас мы заняты, абсолютно поняли в необходимости ученичества. Это то, что на нашем съезде впервые за 21 год нашего пребывания в Америке, на съезде наших церквей, впервые прозвучало о необходимости ученичества. То есть, что народ Божий, те люди, которые обратились, покаялись, заключили завет с Господом, их надо учить, учить до самой смерти, ученичество. Для чего? Чтобы выработать характер. Не просто «я не могу этого делать», или «о, это грех» и тому подобное. Или как некоторые говорят: «о, нам это не положено, потому что мы верующие». Но суть нашей веры заключается именно в том, чтобы верующие люди, чтобы у них был характер народа Божьего. Тогда все делается совершенно иным. Тогда стиль нашей жизни меняется. Почему? Потому что это есть характер. Ну, например, возьмите, есть люди разные по характеру, есть люди веселые по характеру, правда? Ему покажи палец, и он уже веселый. Другие люди по своему характеру, знаете, такие хмурые, вот, печальные и тому подобное. Что бы ни говорили, он всегда печальный выглядит, хмурый. Так вот, в этом отношении, когда речь идет о церкви, очень важно, чтобы выработать характер христианина. Не просто «мне этого не положено, все, и баста». Но чтобы выработать именно вот этот характер, характер какие? Помните, апостол Павел говорит, у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Чувствование Иисуса Христа – это результат чего? Мне это не положено, говорит Христос? Нет, это результат его характера. И он выразился, этот характер, поэтому… Давайте мы посмотрим. Характер народа Божьего. Этот текст Писания говорит. Итак, народ Божий – это особый народ. Посмотрите. Я себе, когда размышлял так, я думаю, вот перепись в Америке. Сколько в Америке населения? 300 миллионов, да? Сколько среди 300 миллионов есть людей, именно верующих, которых можно назвать, это народ Божий. Ну, я беру десятую часть, 30 миллионов. Вот эти люди Бог называет вот это народ. А остальные 270? Я знаю, что люди могут обидеться. Они обидчивы очень. Но Писание говорит, вы никогда не народ. Так Библия учит, что остальные, сколько в мире, вот скоро должно уже быть 7 миллиардов населения во всем мире. И мы говорим, о, это народы. А Бог говорит, это не народы. Это легче пустоты, эти люди. Это как капли вылиты из ведра. А кто народ Божий? Это люди, которые получили спасение, которые живут по Слову Божьему, которые преданы Господу. Это ужасно, дорогие мои. Посмотрите, люди, исключающие из своей жизни Бога, это не народ. Так говорит Писание. Поэтому, если мы хотим входить в число народа и называться народом, тогда мы должны жить по Слову Божьему и принять это Слово. Иначе мы не народ. Так говорит Слово. Это ужасно. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, 15 стих. Давайте мы прочитаем. Исаия, 40 глава, 15 стих. «Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах». Вы слышите? Все вот эти вот миллиарды населения, исключившие из своей жизни Бога, если всех их взять, то, смотрите, легче пустоты. Или, вернее, менее ничтожества, 17 стих говорит, и пустоты. Вот что представляют эти люди из себя. Читайте, 40 глава, Исаия, 15-17 стих. «Так вот, вы народ избранный. Для многих христиан, я знаю, еще хочу сказать, доктрина избрания – это ужасное. Но, тем не менее, я хочу сказать, что Писание напоминает, кому? Спасенным людям, возрожденным людям, что их спасение – исключительный результат Божьего избрания. Я читал Спёрджена, и вот в одном из своих проповедей он сказал следующие слова. Я дословно их записал. «Я верю в доктрину избрания, потому что я убежден, что если бы Бог не избрал меня, я никогда бы не избрал его сам. Он должен был избрать меня по причинам, которые я не знаю, потому что я не могу найти в себе самом причины, почему Он возлюбил меня своей особой любовью». Вы можете найти причину, почему Бог возлюбил вас своей особой любовью? Тем более не сейчас, когда мы вроде бы миленькие, все хорошенькие. А Он возлюбил тогда, когда мы были во грехах. Вот фундамент, дорогие мои, вот фундамент, который заложенный в основании характера всех спасенных людей. Это основание. Если у вас нет этого основания, у вас никогда не будет характер христианский. Вот он, на чем должен зиждеться этот христиан. Чем Израиль лучше других народов? Да, они на сегодняшний день все время они говорят, мы Израиль, хорошо, но у них нету характера народа Божьего, у них его не было и нет до сих пор. Почему? Потому что в основании их лежит самоуверенность, самолюбие, себелюбие. Но не потому, чем лучше вы остальных других народов, ничем не лучше. Почему? Потому что ваше избрание – это есть результат Божьего благоволения. Он избрал, хотя вы малочисленнее всех других народов. Вот почему попытки Валаама проклясть, они рухнули, как карточный домик. И никто, никакой народ, никакие попытки, даже и в настоящее время, они не могут истребить и уничтожить этот народ. Почему? Это народ Божий. Он избранный Богом для своих определенных целей. Так точно в отношении церкви, дорогие мои. Врата ада не одолеют ее, помните? Так сказал Господь. Так вот, что я хочу сказать. Благородство – это характерная черта знатного рода. Это благородство. Я не буду говорить о доктрине избрания, это совершенно не эта тема, но я хочу сказать, что благородство – это характерная черта особого народа. Если брать и судить, и давать характеристику людей этого мира. Ну, кто жил в России и знает историю России, быть благородным человеком – это значит его происхождение из дворянского рода. Это особый благородный народ, люди. Они были такие же грешники, как и все остальные, но они возомнили, что их воспитание, их культура и тому подобное, все, да, в каком-то понимании они в действительности были благородны. Я не хочу ни тени бросить на этих людей. Так вот, дорогие, благородный – это значит честный, великодушный, жертвующий своими выгодами для пользы других. Конечно, библейское благородство и человеческое благородство, оно отличается друг от друга. Почему? Потому что у них разные основания и разные корни. Человеческое благородство и библейское благородство. Так вот, я хочу сказать, посмотрите, дальше он вот что говорит. Новый род избранный, царственное священство – это благородство. В чем оно заключается? То есть, что вы превосходите всех остальных людей. То есть, вы царственны. По каким причинам? По своей властью над собою Бог дал нам власть побеждать все наши плотские затеи, стремления. Так вот, дальше. В совершенстве и превосходстве Духа, который в союзе с Духом Святым, Дух Святой в нас живет, в нашей надежде, мы надеемся на Господа, в этом наше благородство. Почему христиане легко уступают в жизненных вопросах, в жизненных делах? Я не имею в виду, уступает в Евангелии. Не в этом уступка, а именно в жизни. Ну, например, помните уступка христиан? Итак, расхищение имения, как они воспринимали? С радостью. Пожалуйста. Меня это не держит абсолютно. Так вот, это библейское благородство. Они народ святый, отдельный или отделенный от греха и грешников. Их жизнь, их хождение, их разговоры, их сознание, абсолютно все пронизано благоуханием Божьей благодати, Божьего Слова. Вы знаете, в нас в Симферополе была одна сестра. Она смотрела наших детей. Она была одинокая. Ее любили и в церкви, в особенности мы ее любили. Мы ее называли «Мама Зина», потому что по своему отношению к нам и к нашим детям она действительно была как мама. И вы знаете, все, кто соприкасался с ней, даже по фотографиям, скажем, у нас есть фотографии ее, она там среди, с нашими ребятами была, все. И когда я показываю эту фотографию, все люди обращали меня, ты посмотри, говорили, какой благородный вид у этой женщины. Это что-то непросто у нее. Мы много раз пытались узнать ее происхождение, ее, где она родилась. И она говорит, я только при смерти, когда буду умирать, я вам расскажу все о себе. И надо так случиться, что когда я последний раз был, она уже совсем ослепла, ей было 95 лет, она умерла. Притом она 10 лет была на лесоповале во времена сталинских репрессий. Женщина, 10 лет, но она не потеряла своего благородства. Оказывается, она была дворянского рода, оказывается, она еще помнит, она была ребенком, помнит свою усадьбу, помнит свои слуг, помнит свои конюшни там, которые там были, и все, и после революции им пришлось все это оставить, бежать и поселиться в Сибирь. Но вот это вот ее воспитание, вы знаете, оно было видно на ее лице. Конечно, она как христианка, она была глубоко верующим человеком. Она была человеком посвященным, человеком уступчивым. Сколько раз ее обманывали свои же люди. Она никогда ни на кого зла не имела. Она никогда ни на кого... Никогда она ничего не говорила на братьев. Даже если кто-то что-то начнет с ней говорить, там, о церкви, о служителе, она сразу сказала так, я не понимаю, не принимаю поношения на братьев моих. Все, разговор законченный. Вот это благородство, да, это человеческое. Следующее качество характера народа Божьего, народ святый. Смотрите, это восхитительно. Наделил званием царственного священства, Бог отделил их от греха, освятил их Духом Святым, и благородство стало их стилем их жизни. Вот оно что. То есть в полном их благородство, в полном отделении от мира. Помните, женщина говорит своему мужу, это в Ветхом Завете написано, 4 книга Царств, 4 глава, 9 стих. Там она говорит своему мужу, обращаясь, слушай, вот этот человек, который постоянно ходит мимо нашего дома, святой. Она с ним не разговаривала, она с ним не общалась. Вот оно, дорогие мои, это стиль жизни, характер, который проявляется и в одежде, и даже в том, как этот человек идет мимо этого дома. Поэтому, когда молодежь говорит, я не понимаю, а почему так, то есть, как хочу, так одеваюсь. Нет, милые мои, когда в действительности твое чувствование пронизано Духом Святым, то и одежда будет благородная, то и хождение будет благородным. Почему? Потому что твое поведение будет результатом не потому, что я не могу это сделать, потому что я приду в церковь и скажу, о, короткая юбка одела. Ну, одену, чтобы не ворчали там, и не делали, одену подлиннее. Нет, это будет характер, стиль твоей жизни. Это результат того, что твое сознание пронизано Духом Святым, и это является стилем твоей жизни, а не потому, чтобы мама там не ворчала и не тявкала, одену там то и все другое. Это совершенно иной. Вот о чем этот брат и говорит. Вот то, что раньше нас учили, о, это можно, это нельзя. Все. Сейчас мы озабочены о том, чтобы характер людей, которые приходят в церковь, чтобы он стал благородным характером, характером народа Божьего, который характеризует именно в этом отношении. И, наконец, последнее, смотрите, принадлежность. Люди, взятые в удел. То есть, милыми, вы являетесь чем или кем? Собственностью самого Бога. Вот кем вы являетесь. Почему? Потому что вы слишком дорогой ценой ему достались. И последнее, третье, род занятий народа Божьего. Несколько минут еще. К чему обязывает наше избрание? Новый род избранный, царственное священство, для того, чтобы вы себе почивали, ничего не делали, для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Милыми, вот к чему призывает нас Господь. Если вы получили в действительности благородный характер народа Божьего, вас ожидает тяжелый, тяжелый, нелегкий труд. Что? Возвещать совершенство, не просто заниматься баснями, не просто заниматься там какими-то другими разговорами и тому подобное, а Господь призывает, Он имеет цель. Цель избрания, что рассеянные эти люди, которые в поношении, они имеют очень важную цель – возвещать. Не смотрите на то, что, как Павел пишет, посмотрите, кто вы, братья, призванные, мало из вас, немногие из вас там сильные, благородные, в общем, и мудрые, и тому подобное. Нет, но Бог вас избрал и сделал вас, характер ваш, самым благородным характером для чего? Чтобы вы могли свою жизнь посвятить на служение Богу. Это так кратенько. Вы не знаете, я недавно прочитал интересное свидетельство одного человека. И вот он пишет в своем свидетельстве. Он хотел поступить в аспирантуру здесь, в Америке, чтобы получить докторскую диссертацию. Он сам пастор церкви. И он говорит, когда я принес в эту приемную комиссию, принес, значит, свое заявление и все, вот, и они посмотрели, да, он закончил семинарию и все, и когда они посмотрели его зачетную книжку по семинарии, знаете, какое они ему сделали замечание? Они сделали ему замечание, что ты проработал слишком много часов над изучением Библии и теологии во время учебы в семинарии. Вот это обвинение, правда? Слишком много часов ты занимался Библией. Не годится для пастыря, для докторского звания. Вот в чем они обвинили. И он говорит, дали мне список 200 книг. Я должен, когда в аспирантуре, 2 года я должен учиться, чтобы докторскую получить. Они мне дали наименование 200 книг, которые я должен прочитать за эти 2 года. Вот. Что это за книги? Это книги самой либеральной теологии и философии гуманизма. Вот что навязывает. Вот. То есть он говорит, это бабьи басни, то, что Павел пишет Тимофею. Бабьи басни. Дальше говорит, мне навязали предмет, обязательный предмет, который я должен брать в этом учебном заведении. И этот предмет назывался, не знаю, может быть, и в других университетах, он называется «Иисус и кино». Для чего? Для прохождения этого предмета я должен посещать кинотеатры и смотреть целый ряд современных фильмов и сделать оценку для подтверждения этического учения Иисуса Христа. То есть они низвели Иисуса Христа на уровень Будды, Магомета, Конфуция. А христианство – это как одна из религий. Я читаю, что он сказал. Он посмотрел на все это и говорит: «Я просто хочу, чтобы вы знали, что я до сих пор посвятил свою жизнь познанию библейской истины, и я не вижу никакой пользы в том, чтобы тратить 2 года на изучение заблуждения». И он вернул их бумаги и отдал им назад. Братья, дорогие сестры, наш разум представляет огромную ценность, и его необходимо содержать в чистоте. Дьявол это хорошо знает, что он не может нас физически уничтожить, но он старается сегодня нам внести ложное вот эти учения, хаос внести в наш разум. Он говорит: у меня есть друг один, который пошел все-таки в эту либеральную семинарию, и говорит, там настолько ему загрузили его разум вот этим его, вот этой гуманизмом, этой философией, что в конце концов он плюнул на все и стал буфетчиком. У него пропало всякое желание. Вот оно что, дорогие мои, особенности это касается молодежи. Разум ваш нужно держать в чистоте, избегая сатанинской лжи и обольщения. И сегодня все школы, все они стараются загрузить разум детей. Посмотрите на вот эти современные детские игры. Когда они сидят за пультом и вот это и по несколько часов, для какой цели они предназначены? После таковых занятий, когда эти дети сидят часами возле этих пультов, это же идет отупение. Они это не понимают, что следя за этими пультами идет теряется способность делать правильные выводы. Вот оно что. К чему призывают современные кинофили? Для чего? Для того, чтобы заполнить наш разум хаосом. Когда они не понимают, куда правильно, куда неправильно, они не знают, что верно. То есть они теряют вот эту устойчивость, они психически расстроены, они могут орать, они могут кричать, и это считается в порядке поведения их. Они не понимают, что это есть результат вот этой загруженности человеческого мозга именно вот этим. Возьмите, есть очень много детских игр, которые развивают наш разум, развивают способности, но этим школы не заняты, а заняты тупостью и навязывают предметы, те же самые, посещать кинофильмы какие? Самые тупые, самые безидейные. Вот оно в чем. Поэтому, дорогие мои, а Господь говорит: но вы род избранный, вы царственное священство, это не ваш удел. Пусть они занимаются этим. Почему? Они оставлены Богом в своей погибели. Как они отвергли этот камень, как они не признали в нем Божьего Сына, они оставлены на погибель. А вы призваны к чему? К тому, чтобы провозглашать совершенство святых, и Писание призывает: будьте совершенны, как совершен наш Небесный Отец. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, я так благодарен Тебе, Господи, я так благодарен Тебе за то, что также в этой стране Ты открыл и для меня сущность, и важность, и необходимость познания Твоей божественной истины, библейской истины. Слава Тебе за это, Господи, хвала Тебе. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя всегда, с самого начала были, есть и будут такие преданные люди, которые свою жизнь посвящают изучением действительности, изучением и проникновением в Твое Слово, посвящают свою жизнь Тебе, на дело Тебе, Господи, которые с презрением отвергают все попытки дьявола, который хочет навязать нам свою теологию, который хочет, чтобы наш разум тупел изо дня в день, тогда ему очень легко управлять этими людьми. Господи, но хвала Тебе, что Дух Твой Святой управляет и сердцами, и умами тех людей, которые являются Твоим народом. Слава Тебе за это, Господи! Хвала Тебе, что даже самый неопытный, идя этим путем, никогда не заблудится. Благодарю Тебя, Господи, за водительство Духа Твоего Святого. Благослови народ Твой, Господи, как Ты начал его благословлять, и благословляя, благословляй и дальше, Господи, чтобы мы в действительности, невзирая никакие попытки дьявольские, могли провозглашать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Слава Тебе за это! Благослови тех, кто отсутствует сегодня. Еще раз просим за нашего брата Кузичева, Господи, чтобы Ты коснулся своей исцеляющей рукой, и он опять мог быть вместе с нами здесь. Когда мы разойдемся, Господи, да будет благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.